Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Слушая историю о гадаринском бесноватом, невольно думаешь и о том, бывают ли в наше время подобные истории, подобные одержания таких же людей, как и все мы, духом злобы до такой степени, что человек теряет свободу выбора, теряет волю свою и полностью поддается духу злобы. И бывают ли такие встречи с Господом Иисусом Христом, который исцеляет от подобных страшнейших напастей? Я вспоминаю, в Псково-Печерском монастыре был свидетелем много лет, 25, наверное, назад, а то и 30, когда нынешний архимандрит, а тогда игумен Адриан, проводил отчитки. Я думаю, что какая-то часть тех людей, которые считали себя бесноватыми, были просто в прелести. Они не были на самом деле одержимыми в полном смысле этого слова. Кто-то хотел привлечь все внимание, кто-то был попросту психически больной. Но вот то, что я видел своими глазами, когда девочка лет 13 или 14 вела себя примерно так же, как вот этот гадаринский бесноватый, которого и в цепи заковывали и прочее, для того, чтобы подвести ее к отцу Адриану, 8-10 человек, мужчин, не могли с ней справиться. Она их просто раскидывала от себя. И вот тут вот ты понимал, что здесь действует нечто бесконечно большее и бесконечно страшное, чем человеческие заблуждения личные, желание то же самое привлечь все внимание и прочее, прочее. Такое 12-13-летней девочке не симулировать. Ну а в наше время бывают ли некие подобные случаи? По-разному проявляется в нас, православных христиан, в нас, людях, одержание нечистым духом. И только порой, когда сам Господь придет для того, чтобы исцелить нас, предстанет нам на нашем пути, извергнет этот легион бесов, вот тогда совершается истинное исцеление. Я расскажу вам историю довольно давнюю, она произошла в 1986 году. Кому-то я из братьев, а может быть и из прихожан, ее рассказывал. Но она весьма поучительная, потому что рассказывает о том, что я сказал чуть выше, о поразительных путях промысла Божия о каждом человеке и о том, насколько нам, получив исцеление души и тела от Господа Бога, встретившись со Христом в нашей жизни, надо быть внимательными и бесконечно ответственными. Потому что есть еще слова Спасителя о тех, кто исцелен, изгнаны духи злобы из души человека, но он продолжает нерадение. Помните слова? Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И придя, находит его незанятым дом, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя. И войдя, живут там, и бывает для человека такого последнее горше первого. Это мы читаем в Евангелии от Матфея. Так что же произошло в 86 году? Меня тогда, молодого еще послушника, только перевели из Псково-Печерского монастыря в издательский отдел Московского патриархата. Владыка Петерим, мы помним о нем всегда, молимся, председатель издательского отдела, великий архиерей земли русской, покойный ныне. Он узнал о том, что в Псково-Печерском монастыре на коровнике трудится молодой человек, который имеет образование, связанное с кинематографом. А в это время, в 86 году, готовилось тысячелетие крещения Руси, и нужны были специалисты, потому что впервые было разрешено и по телевидению показывать церковь, и фильмы снимать. И вот он, узнав обо мне, приказом вызвал меня в Москву. И хотя я очень скорбел по этому поводу, очень мне хотелось вернуться в Псково-Печерский монастырь, но отец Иоанн говорил: нет, послушание превыше всего, сиди там, куда тебя поставило священное начальство. И вот однажды, а я всякий раз любым случаем пользовался приехать в Псково-Печерский монастырь, меня вызывает в Печоры звонком отец Зенон, нынешний иконописец известный. Позвонил и сказал: срочно приезжай, я тебя умоляю, важнейшее дело, очень важно и очень необходимо, нужна твоя помощь. Я под каким-то предлогом отпросился у владыки Петерима, наверное, на субботу-воскресенье, и примчался в Псково-Печерский монастырь. И что же мне рассказал отец Зенон? В горах в то время, под Сухуми, в районе реки Псху, жило достаточно много подпольных монахов. Это те, которые были нонконформисты такие, принципиальные. Многие из них порвали свои паспорта советские, ушли в горы, боролись с экуменизмами, коммунизмами, со всем, чем только можно. И, хотя находились в евхаристическом общении с московским патриархатом, конечно же, поминали тогдашнего патриарха Пимена, но были такие строгие, сердитые, а на самом деле были искренние подвижники, горячие только искренние люди. Я бывал там, в этих горах, и мы переводили одного монаха, нынешнего иродиакона Рафаила, сейчас он схи, кажется, иродиакон, слышали о нем тоже все такой. Есть батюшка, он небольшого очень роста, и мы несли ему все его пожитки, плюс ко всему он был еще иконописец, значит, несли все его мольберты, краски, и вот приезжали туда на улицу Казбеги, где была тайная квартира, с этой, там была такая раба Божия Ольга, жена диакона, с этой квартиры мы шли на другую явочную квартиру, потом на другую, потом поднимались и поднимались в горы, от одной кельи к другой, все это было тайком, потому что преследовали этих монахов, вылавливали, ну как, они, как бы так сказать, люди вне советской системы, вылавливали, сажали, обижали их очень, избивали, сажали в тюрьмы, бесчинствовали, но они продолжали так жить. Так вот, отец Зенон сказал, что один из этих монахов горных вынужден был спуститься вниз, сюда, в Сухуми. Почему? Это был молодой человек, который с 3 или 4 лет, взятый своей матерью туда наверх, подвязался там в горах. С 3-4 лет, вот как вот эти вот ребятишки, которые здесь стоят. Мать его вырастила под руководством старцев горных. Он вырос, принял монашество и жил там, подвязался. Естественно, ни паспорта, никаких, так сказать, документов советского времени у него даже и близко не было. И вот однажды случилось вот что, рассказал отец Зенон. Охотники, которых было в изобилии там в горах, подвыпившие, наткнулись на эту убогую келью матери и этого монаха. Монаха не было. Он несколько ниже на галереях обрабатывал небольшой огородик. Эти охотники, которые уже были подвыпившие, потребовали у хозяйки алкоголя, что-то, чего-то спиртного. У них было какое-то небольшое количество спирта для медицинских нужд. Она отдала, они выпили, потом потребовали есть. Она им что-то сготовила, лишь бы только их ублажить, чтобы они не донесли на нее властям. Но когда они выпили и поели, то они стали эту женщину домогаться. И она тогда сказала им: лучше я сгорю, но ничего такого вы со мной не сделаете. И эти пьяные охотники взяли керосинку, облили ее керосином и подожгли. На крик матери снизу услышал все-таки издалека этот монах, прибежал. Охотники, немножко придя в себя, пытались потушить эту женщину. Молодой человек увидел все это, охотники, перепугавшись, бросились бежать, он потушил свою мать, но она была уже невозвратно обожжена. Некоторое время она еще пожила, вызвали священника, ее исповедовали, причастили, она дала последние наставление своему сыну-монаху, и главным наставлением было ни в коем случае не мстить вот этим убийцам и обидчикам. Но эти люди-охотники, они же совершили преступление. Не имеет значения, человек без документов живет или с документами, они боялись огласки, тем более, что увидели, поняли, что молодой человек, ее сын, был свидетелем этого преступления. И они стали охотиться и за ним. И тогда старцы, духовники, которые окормляли этого молодого человека по имени отец Августин, а ему было 21 или 22 года, сказали, что они тебя все равно найдут. Лучше тебе спуститься вниз, с гор, и там уже подвязаться, как ты можешь, но во всяком случае не подвергать такой страшной опасности свою жизнь. Он спустился, побывал в Троице-Сергиевой лавре какое-то время, как он рассказывал отцу Зенону. Но в лавре без документов какое-то время он пожил, и его отправили, потому что, ну сколько можно, 2 месяца он жил, а все-таки надзор был тогда, 80-е годы, довольно серьезный. И тогда он приехал в Псково-Печерский монастырь. А в Псково-Печерском монастыре жил один монах, спустившийся с гор, которому старенький уже, очень больной. Просто ангел был, отец Гавриил. Удивительный монах, которому наместник, отец Гавриил наш, приезжает к нам, епископ Гавриил, все вы его знаете и любим его, из Благовещенска, он тогда был наместником. Он устроил его какими-то способами, он знал власти, имел возможность так вот как-то повлиять на них. И он устроил этого старичка в Лазаревском корпусе, в богадельне. И вот, надеясь на это, узнав об этом, этот молодой отец Августин пришел. Но когда отец Зенон подвел этого молодого монаха к отцу Гавриилу и рассказал эту историю, отец Гавриил, может быть, был не в духе, может, еще что-то, он говорит, да какой это монах? Разбойник какой-то, бандит, бродяга, в милицию его тут же сдать. Еле успели схватить этого монаха, оттащили его куда-то в комнату, такую вот тайную, в домик, и сказали, этот Гавриил чекист, вечно он, так сказать, не дождешься от него ничего доброго. И тогда отец Зенон позвал меня и говорит, ну хоть чем-то помогите. Я говорю, а какой он, где он? Он говорит, ты представляешь, после вот того, что случилось с отцом Гавриилом, мы боимся, что он вызовет КГБ или там милицию, и этого несчастного ангела, а его назвали именно ангелом, его посадят в тюрьму. Я говорю, а почему ангел? Они говорят, да ты представить не можешь, что это за человек. Он ест, как 5-летний ребенок, не больше. Глаза чистейшие, ангельские, молится все время. Отец Зенон сказал, это единственный монах, которого я встречал за свою жизнь. Ну, так он образно, конечно, сказал, в горячах, но во всяком случае подчеркивая вот эту вот чистоту и духовную искренность и силу того, с кем он столкнулся, этого монаха. А где он сейчас, спросил я? Он говорит, у моих друзей, у моих духовных детей, Володи и Олеся Вигелянских. И отец Владимир Вигелянский, сейчас вы многие его знаете, он пресс-секретарь патриарха нынешнего. А тогда он жил на проспекте Мира, в квартире, в многоэтажном писательском доме. Кого там только не жило, всякие писатели, дикторы телевизионные и так далее. Отец Зенон сказал, срочно, помоги, пожалуйста. Отца Иоанна не было, Крестьянкина. Он был как раз в отпуске в это время, лечился. Невозможно было просить, но отец Зенон благословил, и я поехал в Москву. И вот в этой знаменитой многоэтажке на проспекте Мира открывается дверь, встречает меня отец Владимир Вигелянский, мы с ним, он тогда был просто Володя, мы с ним знакомимся, здороваемся, и выходит молодой, юный монах с длинными волосами, с огромными синими глазами, удивительное, конечно, лицо, мы здороваемся с ним особым, принятым в горах образом монашеским таким. Садимся, я у него расспрашиваю, а как там дела, как отец Мордарий, как отец Арест, как отец Паисий, к которому мы недавно туда ходили, как наш маленький Рафаильчик, которого мы туда отвозили. И он мне объясняет, все рассказывает. В общем, находим массу знакомых. И начинаем думать после этого. Как же нам быть с этим юным монахом? Что делать? 86-й год на дворе. Если его схватят на улице, как нам объяснили юристы, то тут же его, что называется по-милицейски, пробьют по всем делам от Калининграда до Владивостока. И при той ситуации, которая в нашей милиции была и тогда, и сейчас, на него очень удобно навесят десятка два уголовных дел, чтобы их списать. Нам вот милиционеры знакомые сказали, а мы собрали довольно много людей, чтобы советоваться. Вот один из них стоит, Зураб Михайлович Чевчевадзе, со своей супругой. Тоже он принимал участие вот в этом вот помощи этому мальчику. Призвали владыку, нынешний владыка Дмитрий, а тогда он был отец игумен Дмитрий из Троицы Сергиевой Лавры. Многих-многих людей призывали для помощи. И все говорят, что-то надо делать. Потому что если даже мы вместе придем с ним в милицию и заявим, что вот так вот как-то получилось, то все равно этого 20-летнего ангела сейчас, в самом лучшем случае, если не навесят на него уголовных дел, то его потащат в армию. А представляете, вот такой ребенок, который воспитывался в горах, со старцами, жил только псалтырью, святыми отцами, сейчас появится в нашей, окажется в нашей армии, такой Маугли. Нам бесконечно было жаль его. Думали даже о том, может быть, как-то паспорт ему каким-то, так сказать, не совсем честным образом сделать, но потом отвергли эту мысль. И вот, в конце концов, мы с Зурабом Михайловичем решили поехать в Тбилиси, потому что у патриарха Ильи, на канонической территории которого, собственно, и происходили все эти события, Сухуми, Абхазия, у него были какие-то особые возможности. Мы помним, что Грузия была особая, так сказать, территория внутри Советского Союза. Там многое можно было сделать из того, чего нельзя было сделать в России, в Сибири там, или на Дальнем Востоке. И может быть, а Зураб был и по диаконам у патриарха Ильи когда-то, может быть, объяснив эту историю, мы поможем этому мальчику выправить какой-то документ, и во всяком случае, чтобы его не взяли в армию. Тем более, что мы видели какие-то странности. Он же живет среди нас, у Олеси, у Володи, мы общаемся, а мы-то далеко не ангелы. И вдруг мы видим, он начинает уже портиться вместе с нами. С преподобным преподобен будешь, а с мужем со строптивым, как вот мы, развратишься. И он начинает вдруг посылать детишек, а у Володи было трое детей, Ника, вот этот вот отец Николай, который в храме напротив служит диаконом теперь, ему было тогда лет 8, Саша и Дашенька, она совсем маленькая была. Так вот он Нику посылал 3 раза в день замороженным. Он так попробовал, что это такое, ему понравилось. И он начал это мороженое лопать просто 24 часа в сутки. Мы думаем, Господи помилуй, вот так вот ангела соблазним. Или у Олеси брат, он слушал это самое, все эти Битлсы какие-то эти. И этот к нему подсаживается и слушает, мы просто в шоке. Или он, например, мы стоим на балконе, и он вдруг кричит, Николай Озеров идет. Я говорю, какой Николай Озеров? Откуда? Какие Николай Озеровы? Он говорит, ну я в журнале прочел про Николая Озерова. А вот смотри, а вот живой Николай Озеров идет. А там действительно в этом доме жил. Он говорит, ну все, сейчас если ангелы будут еще, так сказать, Николаев Озеровых, то нам прощения не будет. Он, конечно, был немножко странный, потому что он выращен был в других местах. Например, псалтырь он очень плохо читал, потому что мы думаем, ну кто его научит читать там псалтырь правильно в горах. Или он, например, носил под рясой, он был в рясе, под рясой, носил крест с украшением. Я спрашиваю, откуда у тебя этот крест? Ты что, священник? Иногда там же были тайные священники. Может быть, ты священник? Он говорил, нет, это старец, умирая, благословил мне свой крест и велел, когда я буду священником, этот крест носить уже открыто. А до этого времени этот крест будет меня хранить. Ну, понятно. Или он кадил, например. Он брал и каждый день очень красивым кадилом, кадил перед утренним правилом, кадил свою келью. Это было тоже, ну, в горах-то, там, извините меня, это же не здесь, когда мы семинаристов, так сказать, муштруем и строим, вводим, а там в горах другая духовность, другие традиции. И вот для того, чтобы поехать туда, в Грузию, нужен был какой-то предлог. Владыку Петерима я решил не ставить в известность об этом. Он был большой иерарх. И тогда пришла в голову такая мысль. Мне же нужна была командировка в Грузию, чтобы ехать. На самолете не полетишь, там нужен паспорт. А на поезде тогда не требовались паспорта. Помним это время, да, без всяких паспортов ехать. Мы с Зурабом купили целое купе, хотя нас трое ехало, чтобы не мешали нам никто. И вот поехали. Но срочно нужно было решить вопрос о том, зачем я еду в Грузию, как-то объяснить владыке. А в это время был такой совет по делам религии. И к тысячелетию крещения Руси требовали от нас экуменического фильма. А я сказал, я не буду никаких экуменических фильмов снимать категорически. А тут вдруг пришла мысль. Грузия, Россия, виноград, хлеб. Грузинский крестьянин сеет виноград, виноградную косточку в теплую землю зарою, там растет лоза, вино делают, а русский крестьянин сеет хлеб, колосится, убирают, мука. И в конце концов, что получается из этого и того? Евхаристия, хлеб и вино. Вот истинное наше единство. И я, выдав это за экуменический фильм, а в Совете по делам религии они особо в этом не соображали и очень обрадовались, что наконец-то Георгий Шевкунов согласился делать экуменический фильм, подписали все эти разрешения, и владыка Петерим обрадовался, что такой фильм будет, написал записочку патриарху Илье, и мы должны были поехать. Но вначале, была уже осень, вначале надо было снять, как убирают хлеб, чтобы... Ну, снимем осенью виноград, а хлеб-то что, когда? А это осень уже. И мы звоним Зурабом в Министерство сельского хозяйства и говорим, где-то еще убирается хлеб, а это был сентябрь. Говорят, нет, у нас все убрано, весь урожай в стране снят. Боятся, думают, что мы какие-то проверяющие. Мы говорим, да нет, нам надо специально подснять. Нет, категорически, все у нас убрано. И вот мы мучились, пока в газете «Сельская жизнь» над нами не сжалились и сказали, в городе Омске, последнее в России, где еще убирают хлеб. Поезжайте туда, сегодня-завтра вы можете это застать. И я сорвался, потому что у нас было еще 3 дня до выезда в Тбилиси, сорвался и полетел в город Омск с оператором. И действительно, там была уборка хлеба, епископа не было, епископ Максим Кроха был отправлен в другую епархию, а архиепископ Феодосий из Германии не был еще прислан туда. И главным там оказался секретарь епархии, один диакон. Он меня и возил на машине. Мы с оператором все отсняли, возвращаемся домой, ночью мне вылетать в Москву, и вот мы сидим с этим диаконом, он ведет машину, а я сижу рядышком. И он мне говорит, слушай, ты со мной поговори о чем-нибудь, а то я усну. Я говорю, хорошо, давай, долгая дорога. И ну а что, обо всем мы с ним переговорили, и потом я говорю, ну да, вот смотри, сейчас довольно много всяких людей около церкви, всяких жуликов. Там все. Он говорит, да, и у нас тоже один жулик появился 8 месяцев назад. Я говорю, какой жулик? Ну вот, говорит, он пришел, сирота, присоседился к нашим бабушкам в одном приходе. Стал там помогать, без документов, без ничего. Мы его приветили. А потом он вошел в доверие к настоятелю и к старости. Те даже ему дали ключи от сейфа. И вот мы с архиереем приехали служить, и после всеночной оставили там кое-что. И я даже, говорит, оставил, свой подрясник там оставил, архиерей увез. Хорошо, архиерей забрал по ноге и крест. Вернулись, а там ничего нету. Он украл и деньги, и подрясник мой украл, и украл крест священнический у своего батюшки, и кадила украл, и еще там орден украл. Князя Владимира, который батюшка получил. Я говорю, во дает, надо же, не боялся. С престола взял, он говорит, с престола, представляешь, взял все. Но главное, говорит, мой подрясник украл. Я говорю, ну а что ж такое в подряснике, если ты... Да, говорит, это мне архиерей из Германии привез подрясник, пуговички там, говорит, были. Ну, знаете, у некоторых провинциальных деканов есть такие, так сказать, модничают. Вот он говорит, 33 пуговички, и вот так вот на них посмотришь справа, они зелененькие. Слева посмотришь, они синенькие. Сверху они красненькие переливаются. А я сижу и думаю, а где же я видел эти пуговицы? И вдруг вспоминаю, что я эти пуговицы видел у отца Августина. И я думаю, как же так? Удивительно. Монах такой строгий, а вдруг с такими пуговицами. Я даже у него спросил. А он говорит, пуговицы. Что нам привезли туда наверх, пожертвовали, то я и ношу. Я говорю, да, вот я думаю, вот опять осудил. Опять осудил, что пуговицы не такие он носит. И потом спрашиваю, ну а с виду-то какой этот мальчик-то, который там был? И он начинает мне рассказывать. И я тихо сползаю с сиденья, потому что понимаю, что он рассказывает мне о моем Августине. Но даже не верю, не могу поверить. Говорю, слушай, а какие-то особенности у него есть такие, вот, которые ну, примечательные? Он говорит, а как же есть? Он может 100 порций мороженого слопать сразу. Вот дай ему 100 порций, он 100 съест. Он говорит, фанатик в этом смысле. Я говорю, подожди. А вот что он украл еще? Он говорит, крест, кадило золотое. Золотое с бубенчиками. Я говорю, а крест? Ну, крест я не помню. Поехали мы к этому батюшке. Батюшка перепугался, думал, еще из патриархии проверка. В общем, еле-еле мы его уговорили. И он, я говорю, а вот этот крест, который у вас украли, там нет такой особенности. А я рассматривал крест у Августина. У него вот здесь вот этот камешек, который висит, он расколот надвое, только половиночка. Он говорит, да особенность есть. Камешек там наполовину расколот. И в общем, в ужасе я возвращаюсь в Москву. И думаю, кто там у нас? Единственное место, где знали об этом человеке, это была вот эта Омская область. Единственный человек, не запуганный, потому что батюшка был запуган милицией, его уж полгода как таскали, диакон, потому что там пуговички. Пуговички он страдал, больше таких пуговичек мы из Германии не привезут. И в это место Господь меня просто ткнул, грубо говоря. Единственное место, где убиралась пшеница во всей России в конце августа, начале сентября. А представляете, я думаю, что это за человек? Преступник, не преступник, что он делал? И, представляете, мы привезли его с Зурабом к патриарху Илье. Он бы поверил. Каким-то образом его натурализировал там. А что за ним? Убийство. Какие вещи? Представляете, что было бы с патриархом потом, как бы мы подставили? И вот мы возвращаемся. Возвращаемся, и я срочно еду, потому что знаю, что он был в Троице-Сергиевой лавре, еду в Троице-Сергиевую лавру к тогдашнему архимандриту Ануфрию. Он был тогда благочинный. И спрашиваю его, отец Ануфрий, был вот такая-то история, такой-то человек, был ли он у вас в Троице-Сергиевой лавре похожий? Он говорит, был. Архиепископ Ануфрий, архимандрит Ануфрий, сейчас помните кто? Митрополит Ануфрий Буковинский. Знаете, наверное, тоже все о нем. Черновицкий, в Черновцах. И вызывает молодого тогда иеромонаха, он сейчас епископ Даниил на Сахалине, а тогда он был иеромонах Даниил. Слушай, ты возился вот с этим молодым человеком, что там с ним было? Он говорит, приехал к нам из Омска иеродиакон Владимир, как он представился, и сказал, денег у меня нет, меня обокрали в дороге, документов нету, и мантию отняли, и все, и рясу отняли. Ну и монахи взяли добрые, отвели его в ризницу, одели на него рясу, одели на него мантию, клобук, и он через 5 минут предстал перед наместником уже в полном облачении. Назвался иеродиаконом Владимиром, а у нас же все доверчивые. И так он и прожил 2 месяца там. А я говорю, а что он у вас сделал? Он говорит, ты представляешь, он же ведь у нас служил. Я говорю, как служил? Он же не был священником. Он говорит, служил. Мы все ему говорим, слушай, что ты не служишь, ты же радиакон. Он говорит, ну, я как-то там недостоин. Он говорит, в смысле, что недостоин? Все мы недостойны. И он служил литургию, не будучи рукоположным. Вот почему мы всегда спрашиваем документ. У любого, кто приходит, если мы человека не знаем, спрашиваем документ. Обижаются, не обижаются, спрашиваем. Тут уже мне стало совсем не по себе. А куда он потом делся? А говорит, потом он поехал в горы и думал, что там поживет, в горах. И вот у меня полное все представление о том, что человек с неизвестной совершенно судьбой, но, наверное, очень страшный, оказывается в Омске, там выдает себя за сироту, его привечают, он ворует через несколько месяцев то, о чем я рассказал, приезжает в Троице-Сергиевую лавру, вот беснование настоящее, мотает человека. Оказывается в Троице-Сергиевой лавре, выдает себя за иеродиакона Владимира, там служит литургию, потом едет, узнав о горных монахах в горы, узнает вот эту историю с Августином, оказывается в Псковпечерском монастыре. И единственный человек, кто сразу его вычислил, был вот тот самый, которого кричали чекист, милиционер, это самый архимандрит Гавриил, который тут же сказал, жулик, бандит, в милицию его. Ну, а все, так сказать, люди, считающие себя там, все сразу схватили его, стали его всячески опекать, вырвали из когтей, так сказать, мракобеса Гавриила. Вот. И потом он оказывается вот таким вот образом у нас. Я приезжаю в Москву и думаю, что делать? А вдруг у него оружие? Сейчас мы начнем его обличать. Он схватит ребенка, там, Настю, 4-летнюю, приставит пистолет или нож и скажет, бесноватый, просто бесноватый, нормальный человек, но как будет служить литургия? И скажешь, ну все, ребята, поиграли, и все, а теперь давайте будете делать то, что я скажу. Но и все равно до конца не верилось. Я приехал в Москву и говорю отцу Владимиру, отвел его в стороночку, Володя, срочно посмотри, что у него в вещах. А отец Владимир, он такой интеллигентнейший человек, он возмутился до глубины души. Да как ты можешь мне такое говорить, чтобы я искал в чужих вещах? Я говорю, успокойся. Успокойся и делай, что я тебе говорю, потому что Августин не тот человек, за кого он себя выдает. Сейчас, если мы не найдем, может случиться огромная беда. Ну и Владимир, нынешний отец Владимир, понял по моему виду, что это слишком все серьезно. Я не буду рассказывать, как увел на короткое время Августина погулять. Когда мы вернулись, отец Владимир стоял бледный и говорит, есть документы, огромная сумма денег по тогдашним временам, документы на такого-то человека по имени Сергей. И тогда все стало на места. Я пригласил, перед тем, как выехать, пригласил всех тех, кто вместе с нами заботился об этом Августине, в том числе и Зураба с его супругой, с Еленой Николаевной, владыку Дмитрия, тогда он был игумен Дмитрий, еще несколько человек. Но все равно не верилось. И думал, ну как же я его обличу, как же я смогу? А потом вспомнил преступление наказания Достоевского. Помните, когда Порфирий Петрович говорил, ну кто же убил? Да вы, Родион Романович, и убили. И вот думаю, так вот я ему примерно скажу всю историю и посмотрим, как он отреагирует. Потому что просто не верилось. И когда мы сели, я говорю, вот представляете, друзья, хотел сказать, представляете, друзья, вот один человек приехал к людям, они его приветили, а он взял и все у них украл, из престола, с престола святого взял и крест, и деньги, которые долго копил священник на фонд мира, собрал и уехал. Все скажут, ай-яй-яй, какой человек. Потом сказал, представляете, а другой человек приехал в Троице-Сергию Лавру, выдал себя за иродиакона, за священнослужителя, обманывал людей и служил божественную литургию. Все скажут, ужас какой. Да что же за человек? Я скажу, отец Августин, ну что это за человек? Он тоже говорит, что это за человек? Я скажу, да это ты, отец Августин. И по его реакции будет ясно. Но когда мы сели, и он, оцепеневший, смотрел на меня, он, видно, просто почувствовал. И так стало противно, в том смысле, что вот человек в твоих руках полностью. И я ему говорю просто одно имя, сказал, Сережа, а он был Сергеем. Мы увидели его документы. И он вскочил, и все вскочили, все стали кричать, а что это такое, вы должны объясниться, а мы только друг на друга смотрим, и он понимает, что я все знаю. И я говорю, Сережа, вот ты знаешь, я все уже о тебе узнал. Недаром я ездил в Омск, это было последнее место, где поставили точку. Сейчас ты должен сам рассказать о себе. Он вначале попросил гарантии, что мы не отдадим в милицию его. Ну, какие мы можем давать гарантии, а если это убийца, а если это насильник? Короче говоря, мы его убедили, и он рассказал, что он был вором, был в армии, воровал вместе со своим армейским начальством. Когда стало вскрываться это все, он бежал, потому что понимал, что его посадят. Он бежал и... Вся вот эта вот история. Оказался в Омске, потом про Сергеева Лавры. Говорит, как же ты служил, как же у тебя повернулось это, как ты смог? Говорит, ну вот мне говорили, говорили, я и послужил. Я говорю, ну как же ты так? Потом оказался в горах, но горные условия ему не понравились, потому что там мороженого, так сказать, с мороженым большие проблемы, а он привык, так сказать, жить уже вот так. И оказался здесь. И для нас стало ясно, что это было настоящее беснование. Человек был одержим одержим бесом, но не таким, как вот этот, а человек с полностью потерянной волей и без любого приспособленчества в любую ситуацию, в любую минуту он становился тем, кем от него требовал быть бес. Священником так священником, бандитом так бандитом, кощунником так кощунником служить литургии, убийцей так убийцей. На все он был готов от сидящего в него вот этого страшного и очень современного, к сожалению, беса. Но вот то, что эта промыслительная история явилась ему, он сам был потрясен. Представляете, когда вот я ему все это рассказал, когда вот в это единственное место с этим хлебом, который надо было собирать, я вот туда приехал, он понял, что ему на пути явился Христос. Не буду долго рассказывать, кончилось это тем, что он решился пойти в милицию и сдаться. Он исповедовался, причастился, ему разрешили все эти грехи тяжелейшие. И он сам пошел и сдался в милицию. Потом ко мне приходил милиционер, мы отдали все эти вещи, и ему дали 7 лет. А милиционер говорил, следователь, вы знаете, он какой-то удивительный. В камере его бьют иногда, потому что он не ругается матом, не ведет себя так, как вот эти вот все остальные. Он совершенно какой-то другой. И мы очень радовались. Посылали ему посылки туда, в тюрьму. 7 лет он отсидел. И вернулся совершенно другим человеком. И был потом в одной провинциальной епархии, как я вдруг узнал, он приехал ко мне уже со священническим крестом в рукоположенном. И по-настоящему, конечно. И мы ему только говорили, дорогой отец Владимир, его постригли с именем Владимиром, будь крайне осторожен. Помни вот эти слова, когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда, говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И придя, находит его незанятым, выметенным, убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Помни об этом, говорили мы. Господь тебе явился. Господь исцелил тебя от этого страшного беснования, когда тебя кидало и туда, и туда, и ты и там, и там, и там, и там был свой. Но у беса своим быть нельзя. И наши худшие предположения, опасения оправдались. К сожалению, с ним, Царствие ему небесное, именно так и случилось. Он вновь, несмотря на то, мы не знаем судьбу этого гадаринского бесноватого. Но Августин в какой-то степени, Владимир повторил ее, он был свидетелем перед людьми того чуда Божия, которое было явлено ему через этот вот промысел Божий. Был свидетелем о своем исцелении. А потом вновь вернулся на свою блевотину. И вновь начались приключения спустя несколько лет. И вот мы получаем известие, что те приятели, с которыми он связался, его убили. Беснование может быть разным. Смысл его – замена человеческой воли на волю нашего врага, на волю врага Божия. Иногда это бывает очень тонко, иногда явно, как в гадаринском бесноватом и как в этой 13-летней девочке, о которой я сегодня рассказывал. Но надо помнить, что мы должны исправлять свою волю в соответствии и по воле закона Божия. И должны помнить, что даже нечаянно к нам придет Господь и поможет нам удивительнейшими совершенно вещами. Как сегодня в апостоле сказано, вы спасены не вашими делами, а благодатью. Ни за что, просто так. За что вот этому Августину Господь явился и спас его, дал ему великий шанс на спасение. Но дальше апостол говорит в этом послании к Ефесянам, почитайте, это вторая глава послания Ефесянам, вам дано все без ваших дел, но для добрых дел. И если мы их не являем, то Господь отходит, и тогда вот эти свиньи, которые были потоплены в озере, вновь вылезают оттуда, вылезают из этого озера и овладевают нами. Вот не дай Господь, чтобы это с нами случилось. Аминь.